В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киевской области. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Это «Умные парни». Татьяна Буцкая к нам пришла. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Здравствуйте, Татьяна Викторовна.
Да, здравствуйте.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И давайте со свежей новостью начнем. А как раз ваше предложение. Вы высказались за ответственность для блогеров за непрофессиональные советы. Обращение отправили главе Минцифры Максуту Шадаеву. И, соответственно, вы говорите, что нужно предусмотреть ответственность для блогеров, предоставляющих недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии. Но мне кажется, что если это реализуется, можно просто интернет закрывать и все.
Вот очень бы не хотелось ничего закрывать.
Так.
Наоборот, надо помочь нам всем, кто заходит в интернет, периодически читает какие-то советы, а то и покупает какие-то курсы. Самое главное, доверяет тому, что написано, нам помочь не попасться на вот тех, кто хочет нас обмануть. И, ну, конечно, как в душу каждого человека залезть невозможно, а вот посмотреть, какое у него образование, очень даже можно. Угу. Поэтому вот эта история уже как бы не первый раз она обсуждается, да, я просто делаю разные заходы, поскольку ищу ответ, каким же образом это можно сделать, потому что я вот про свой диплом о высшем образовании сама могу посмотреть, а про ваш не могу, если я, вот, если вы мне не дадите разрешение, что пользоваться вашими персональными данными и так далее. Угу. Вот. Поэтому мы ничего не знаем про тех людей, которые учат, как правильно лечить детей, какое у них образование. Даже если они приложат фотографию своего диплома, мы никак не проверим, что это их диплом. Я являюсь автором одного из законов, который вступает в силу с 1 сентября. Там нам удалось регулировать деятельность, не поверите, маркетплейсов. Рядом с каждой карточкой товара в интернет-магазине появится ссылка на официальный реестр сертификатов и декларации соответствия по данному товару. То есть, когда вы покупаете товар, вы можете быть уверены, что вы покупаете то, что вот написано в данном сертификате, и что этот товар не просто вот выложен и сфотографирован, да, он прошел испытание и получил соответствующую бумагу. Вот следующий шаг. Такую же системную работу проводить и с теми, кто, в общем, именует себя блогерами. Возможно, кстати, все-таки вот правильный путь, вот я как раз хотела проговорить это с Яной Лантратовой, потому что она это уже предлагала, просто интересно, на какой стадии сейчас эта история, чтобы был отдельный аквет по блогерам. В таком случае можно было бы в тот момент, когда вот, да, ему выдается это, значит, подтверждение того, что он блогер, да, можно было бы именно в этот момент проверять наличие диплома. Вот, поэтому, ну, то есть мы сейчас ищем ответ, я уверена, мы найдем, но потому что людей надо защитить.
А я пытаюсь понять, а это касается блогеров каких? Которые вот про детей, которые про работу, которые про что?
Но как минимум это те, которые нас учат лечить, там, учить психологию, но по большому счету, я думаю, что это должно касаться просто всего. Но вообще любое обучение, которое мы проходим, мы же учимся, да, то есть мы хотим что-то вот научиться делать, там, не знаю, понимать, что-то делать руками.
Любой ли человек с дипломом, он автоматически хороший специалист? Да нет.
Нет, но это отсекает, очевидно, тех, кто вообще никакого отношения не имеет к данной профессии. Понимаете, я вот даже здесь говорю врач, нежели как депутат. Я вижу, какие дают рекомендации по лечению детей, а уж сколько рекомендаций у нас по грудному вскармливанию. У меня же каждая мама, которая кормила ребенка грудью, она может стать консультантом по грудному вскармливанию.
Так если мама поделилась, у нее есть хорошие лайфхаки, что плохого? С учетом того, что очень часто в роддомах даже толковых советов не дадут, а там люди с образованием.
И вот это огромная беда. Да, вот так быть не должно. И я надеюсь, что сейчас вот и Минздрав нас слышит, и мы в Минздраве создаем отдельную рабочую группу по этому вопросу и точно решим вот эту ситуацию, что не может быть такого, что в роддоме тебе не дали их совета. Но та мама, которая знает какой-то свой собственный жизненный опыт и может им поделиться, он может просто не подойти для другой женщины. Очень часто они не останавливаются на том, что что-то рекомендуют, они дальше начинают в лучшем случае рекомендовать капустный лист, тогда, когда надо назначать уже антибиотики.
Так она же не назначает, она просто вещает.
Вот вещать можно по-разному. И, к сожалению, прислушиваются к тому, кто убедительнее говорит. Не к тому, кто профессиональнее, а к тому, кто убедительнее говорит. Вот дипломами мы хотим отсечь непрофессионалов.
Но, еще раз повторю, все ли люди, которые... Ну, то есть, хорошо, у вас вот тема грудного вскармливания вас беспокоит. То есть, условно, если вы увидите в мониторинге социальных сетей какого-то человека, который говорит, как нужно, там, не знаю, профилактировать маститы, как нужно правильно прикладывать, и окажется, что это просто мамочка, а не какой-то специалист, то что будет дальше?
Здесь это скорее информация не для наказания, а для предостережения. Конечно, вы имеете право писать ваше собственное мнение, но вот доверять ли ему, это уже зависит от того человека, который читает ваш, допустим, блог.
Конечно, он же взрослый человек.
И когда вот мы будем знать, что есть такая возможность дать ссылку на диплом о высшем образовании, но почему-то вот этот человек, который нас сейчас учит лечить и учить и так далее, и не ставит ссылку на свой диплом, скорее всего, его нет. Да, и, скорее всего, ему доверять не стоит. То есть это такая... Это знаете, как вот мы приняли закон о том, что можно поставить это самозапрет на оформление кредитов.
Да.
Это вот такой же самозапрет. То есть вы будете смотреть и понимать, сюда не надо.
Ну, а то вы есть думаете, прочитать это можно? Беспокоит, что там кто-то на что-то обращает внимание на дипломы?
Ну, слушайте, самозапрет на кредиты поставили уже миллионы граждан.
Самозапрет на просмотр рилсов? Кто будет это делать?
Ну, то есть вы можете смотреть, другое дело, доверять или нет. Здесь вот про доверие.
То есть диплом – это больше доверия?
Ну, наличие образования, конечно, это говорит о многом.
Ну хорошо, а как быть тогда вот с женщинами, давайте дальше эту тему развивать, женщины, которые в декрете, они нашли себя в блогинге, например, рассказывают про материнство, у нее там 5 детей, у нее нет образования, она положила всю жизнь на это, и есть основания ей доверять, ее каким-то лайфхакам, тренингам или еще чему-то, или у вас нет какого-то диплома, там, не знаю, педагогического, медицинского, и поэтому ваше знание – это чисто ваш опыт, который не должен как бы экстраполироваться.
Это отношение как к опыту. Вот вы можете ее читать, вы даже можете покупать у нее какие-то уроки, при условии, что если она открыла ИП или самозанятость и платит налоги. Но вы относиться к этому будете либо как к советам просто мамы, либо как профессиональным советом. Вот эту грань мы четко должны провести.
Как вам высказывание депутата ЗАГС Собрания Свердловской области, господина Вегнера, который говорил, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать другие семьи? Ну, откровенно.
Да, но я понимаю, почему вот этот вопрос встал. Я, к сожалению, не слышала всего разговора, но, наверное, разговор был про то, что каждая жизнь, которая вот она уже зародилась, это уже жизнь. Вот. Сейчас по закону у нас изнасилование является вот одной из возможностей, когда можно сделать, да, причины, да, когда можно сделать прерывание
беременности. И вот цитата, смотрите, дословно. Все, что касается изнасилования, это достаточно небольшое количество, и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач-психолог объясняет, что это живая жизнь, и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие. Беспокоит, что во всей этой теме судьба женщины вообще никого не беспокоит. Что она переживает, как она потом будет, как, что и так далее. Ну, это же несправедливо.
Но, с другой стороны, еще есть одна фраза об прерывании беременности, которая, вот, когда я ее услышала, она, правда, вот, вызвала во мне какой-то вот, прям вот шок. Я, честно, на аборт именно такими, вот именно так я про него не думала. Фраза следующая, что женщина, которая сделала аборт, никогда не перестанет быть мамой, она будет мамой мертвого ребенка. И это так. Ну, вот, то есть, и это так,
и да? Пусть она несет этот крест, да, она его несет, она соглашается его нести.
Вот, исходя из этого, и принимаются решения. Нельзя говорить о том, что про маму не думают. Вообще сейчас все, что связано с ситуацией репродуктивного выбора, это такая огромная работа, которая проводится у нас на не просто уровне страны, на уровне каждого региона, каждого города, каждой женской консультации.
Да, но я вас возвращаю прежде. Я понимаю, Татьяна Викторовна, куда вы клоните, но все-таки очень важно, потому что мне кажется, что высказывание, которое допустил депутат ЗАГС Собрания Свердловской области, мужчина, взрослый, оно вообще ни в какие рамки, потому что там вообще не про отношение к женщине. Там про желание сыграть в повестку, обвинить женщину заранее в том, что она пошла и что-то делала, когда над ней снасильничали, этим самым потворствование тому, что как бы женщина бесправное существо, которое даже если изнасилованы, она будет виновата, если она сделала аборт.
Слушайте, ну это вы прям, мне кажется, очень накрутили. Во-первых, мы не слышали всего разговора, то есть там у нас очень часто бывает, когда вырывают из контекста, там сказала одно, а звучит по-другому. Но я не думаю, что именно об этом, хотя знаете, в чем вы правы? В том, что на теме демографии сейчас прям вот, знаете, на ней начинают делать какую-то совсем неправильную повестку. Я скажу вот в каком разрезе. Немножко вас от одной ситуации на другую переключу. Значит, тоже было предложение, что они увеличат ли нам возраст молодежи с нынешних 35 до 45 лет. Слышали о таком? Обсуждали, наверное?
Конечно, неоднократно. Только зачем, не очень понятно.
Вот. И эта тема, она звучит, она поднимается там на серьезных конференциях. Вот с одной стороны, понятно почему. Потому что у нас сейчас вот эта демографическая волна, которая идет, она сейчас в пике, то есть у нас больше всего женщин возраста уже даже не 30 лет. Мы еще недавно говорили там от 30 до 35. Она с каждым днем сдвигается вправо, да, и мы уже подходим к этому возрасту 35. Но нам очень хочется, чтобы вот эта как большая когорта женщин, она продолжала обретать счастье материнства. И поскольку вместе с понятием молодость, значит, идут еще и определенные меры поддержки, просто если их продлить, то, значит, это тоже каким-то образом скажется в плюс и на демографии. Вот почему я считаю, что нам ни в коем случае нельзя уходить здесь вот исключительно в демографический вопрос, потому что как врач-педиатр я точно знаю, что есть законы природы, и их не отменить невозможно никак, и они не меняются, что к 35 годам у нас накапливается количество генетических мутаций в яйцеклетках. Да, и конечно, можно делать исследования во время беременности, если это ЭКО, то перед ЭКО проверяться, но шансы после 35 лет, они, в общем, к сожалению, уменьшаются, и об этом надо говорить. Поэтому если мы на государственном уровне сдвинем возраст молодости к 45 годам, мы здесь можем пожертвовать истиной. А истина, к сожалению, она в том, что законы природы говорят о том, что 35. Я вот, кстати, сейчас вам это рассказываю, думаю, надо, правда, покопаться нам в истории, когда эта цифра 35 возникла. Я уверена, что она была связана именно вот с этим возрастом, когда вот до этого возраста мы еще вот, у нас детишки в большей степени здоровые, да, а вот здесь уже надо такое более серьезное обследование проходить.
Да, но возникает другой момент. Это, соответственно, пределы стимулирования рождаемости, потому что есть исследования, которые показывают, что экономическое благополучие или запреты в виде запретов абортов не могут стать движущей силой увеличения демографии, потому что в любой популяции, будь то в России, в какой бы то ни было другой стране, все равно процент женщин, которые могут родить там, и воспитать самостоятельно детей, будет всегда больше, чем процент мужчин, которые будут готовы свое потомство выращивать. И поэтому современные женщины, очень рационально, видя бабушек, мам, прабабушек и так далее, всю эту историю, рационально к этому подходят. И странно, что их за это винят, потому что нужно родить ровно столько, сколько ты сам можешь, соответственно, потом воспитать, потому что там с биологическим отцом может случиться все что угодно. А статистика разводов показывает, что в нашей стране основная роль по воспроизводству и по выращиванию детей, и потому чтобы этих детей как бы пустить жизнь, она накладывается на женщину, а это тяжело. Поэтому женщина, скорее всего, рационально, при более того желании иметь больше детей, они выбирают между двух вот этих, вот, делают сложный выбор в плане ограничения рождаемости в своей личной семье, потому что невозможно ни на кого положиться.
Ну, вот поэтому, вот знаете, как говорят о рождении ребенка и о каких-то мерах поддержки, когда произносят, что вот там за рождение ребенка полагается такая-то сумма, я все время поправляю, я говорю, нет, не за рождение, да, а в случае. Вот в том случае, если жизненная ситуация женщины станет сложной, рядом будет государство. И я это вот говорю настолько уверенно, не только потому, что я хорошо разбираюсь в мерах поддержки, а потому, что я вручную разбираю очень много жизненных ситуаций, которые ко мне приходят на прием. Я первая из депутатов стала вести демографический прием депутатов. Прям вот я прошу, чтобы ко мне приходили с этими демографическими вопросами. Я вот сейчас на радио еще об этом скажу. Да? Вот у меня на страничке есть все телефоны. То есть, ну, вот даже через Госдуму у меня можно, значит, написать мне обращение официально. Я вас запишу на этот демографический прием. К огромному сожалению, сейчас многое в решении жизненных ситуаций нам приходится собирать вот мне вручную, то есть вот много мер поддержки, кому-то позвонить, да, как-то кого-то соединить. Вот. Но я вижу, что неразрешимых ситуаций не бывает. А то, что мы вот эту ситуацию и то, что там через депутатов вручную мы собираем, как помочь, мы сейчас ее тоже решим, я уверена, потому что буквально завтра мы с Минстроем начинаем очередную рабочую группу, очень правильную, по решению главного жилищного вопроса, когда мы собираем туда все вот эти вот министерства и ведомства, которые отвечают у нас за демографическую тему, и будем объединять все вот эти, их на самом деле сотни различных мер поддержки, про которые мало кто знает вот в таком объеме, и уж точно единицы умеют их сочетать. Это я к тому, что вот какая бывает ситуация. Хотите, вам интересную одну вещь расскажу? Недавно узнала цифру, меня потрясла. Значит, был День отца. Не скажу, в каком регионе. Решили, что, значит, того папу, у кого в одной семье родился третий ребенок в День отца – значит, его, ну, там, поздравят. Поздравят от, не знаю, скажем, губернатора региона. И посмотрели, что в этот день в перинатальном центре этого региона было 9 родов. Значит, вот именно 9 родов, из, это когда в семье родился третий ребенок. Вот как вы думаете, из 9 из вот этих семей, сколько было семей, в котором у одного папы в одной семье родился третий ребенок?
Ну, 9, наверное.
Один.
Так.
Из 9 семей, да, то есть вот где рождается третий ребенок, угу. То, что это третий ребенок в одной семье, это была одна семья. Вот, поэтому, в общем, нам есть куда работать еще, конечно, над крепостью семей.
А как? Ну, вы же понимаете, что папу пытались отметить за то, за тот якобы подвиг, да, третий ребенок в одной семье, который женщина совершает ежедневно. Ежедневно. И женщину никто не будет так оценивать, понимаете? Никто ее не будет отмечать.
Женщина и так
папу,
да.
Папу поздравят, губернатор-то.
Женщины отмечают, и впереди у нас День матери, и точно поздравят. У нас даже семейный капитал называется материнский, именно так его назвал Владимир Владимирович Путин. Он изначально,
потому что вероятность того, что у одной женщины в семье будет трое детей, несравнимо выше, чем у одного папы в одной семье будет трое детей.
И вот это, к сожалению.
Именно поэтому это материнский капитал, да.
И вот это вот, к сожалению. Поэтому вот мы сейчас на многие цифры смотрим, вот мы вообще многие цифры сейчас первый раз для себя вот находим.
Какие?
Да, то есть мы там, например, недавно только посчитали, сколько у нас в стране студенческих семей, да, что у нас там 25 тысяч, по-моему, 700 студенческих семей, из которых, по-моему, 13 тысяч – это студенческие семьи с детьми. До этого просто не считали. И очень интересно разговаривать с ректором вуза, разговариваешь и спрашиваешь, а сколько у вас там семей? Говорят, что вы знаете, что вот мы считали, что у нас там две семьи, а после того, как мы ввели ежегодную вот выплату для студенческих семей с детьми, оказалось, что их там 22. А почему мы не знали про 20? Потому что они даже не приходили к нам. То есть им было незачем к нам прийти и сказать, что они
студенческая
семья.
Но вы считаете, что это системная работа? Потому что, Катерина Викторовна, кажется, что государство много делает, безусловно. Есть, правда, перегибы в некоторых регионах, где формальные разводы, вот, по-моему, этим Республика Кавказ грешат, где формальные разводы для того, чтобы там какие-то пособия тоже получать повышенные. Здесь речь идет о другом, что... Вся история с демографией в нашей стране сводится к тому, что надо как-то поощрить женщину, может быть, надо как-то поощрить семью, где-то женщину даже надо заставить, что и убедить ее, что надо много рожать. И получается, из этого уравнения выводится фигура как бы отца. Вот он сегодня есть, завтра его нету. Он там алименты не платит. Он вот один молодец, губернатор его поздравит, что он в одной семье троих детей родил. И у вас как раз комитет называется по вопросам отцовства, материнства и детства. Системной работы с мальчиками, с мужчинами по поводу того, что есть семья и какая-то ценность, не проводится.
Ну, вам не понравилась эта история про папу? Мне она очень понравилась, потому что это про традиционные семейные ценности. Мы должны показывать ориентиры. Не случайно у нас сейчас и по телевизору, если вы смотрите вдруг телевидение, просто, ну, вот много вообще сейчас у нас не включают телевизор, но если вы смотрите там рекламу, вы обратите внимание, что в рекламе начали снимать многодетные семьи. А между прочим, реклама на федеральном канале занимает около 3 часов, тоже недавно я узнала. Вот. И когда, значит, вот раз за разом ты смотришь «Многодетная семья», у тебя что-то откладывается. Когда покажут этого прекрасного папу с 3 детьми, ты поймешь, что вот это норма, да, что мы больше должны показывать норму. Вообще очень тяжело говорить про хорошее, тяжело делиться хорошими новостями. Вы как никто это знаете, что лучше разлетится какая-то весть там, не очень хорошая. Вот. Но это вот только так.
Через рекламу?
Ну, через все, через жизнь. Ну, вот просто на каждом шагу у нас должна быть поддержка семьи. У вас вот, наверное, ну, вот, например, вы можете сюда с ребенком прийти на работу?
Конечно,
что вам скажут?
Конечно.
У вас прекрасный офис. Вам надо на офис повесить значок, что вот здесь добрый к семьям работодатель.
Татьяна Буцкая с нами. Новости продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Татьяна Буцкая здесь, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Это у нас микрофоны скрипят, если да. Что. А, смотрите, интересная история. Многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно с 50 лет. Это подсчет сделала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РУ имени Плеханова. А женщина, значит, родившая 3 детей, возраст выхода на пенсию 57, родивших 4 детей 56, родивших 5 и более детей 50 лет. Важные условия: достижение детьми возраста 8 лет, стаж работы не менее 15 и наличие не менее 22 пенсионных баллов. То есть все равно одним материнством на пенсию не заработать. Работать все равно нужно будет.
Да, но просто это сейчас так. Угу. Я не поняла, какое исследование там было проведено.
Но это почитал, это... видимо, вот профессор как раз, кафедры госфинансов.
Сейчас так, да, оно есть, оно так и зафиксировано.
Но какие-то здесь, с вашей точки зрения, поощрения и послабления тоже нужны. Кто-то тут видели на прошлой неделе новость, да, что многодетной матери нужно родить там сколько-то очень много детей, чтобы выйти на пенсию там что-то в 38 лет. Очень много детей надо родить, ключевое.
Знаете, вот в какую сторону сейчас, ну вот я знаю, что мои коллеги работают, за при рождении каждого ребенка. Когда женщина находится в декрете, ей идут пенсионные баллы. Вот я сейчас не скажу точно, но это можно посмотреть, это открытая информация. При рождении каждого последующего ребенка баллов дается все больше, больше и больше. Угу. А что такое пенсионные баллы? Из них потом формируется размер вашей пенсии. Вот было предложение, я знаю, что оно сейчас прорабатывается, так. Чтобы количество вот этих пенсионных баллов, оно изначально было побольше, чтобы декрет для женщины не только был в плюс с точки зрения того, что она может сейчас, хочу напомнить, получать не только декретные, но если у нее есть такая возможность подрабатывать, то и подрабатывать в том числе. Угу. Причем законом у нас прописано, что мы не считаем, как вы подрабатываете, потому что до принятия этого закона были случаи, когда женщина выходила, подрабатывала там на 0,5 ставки, и говорили: нет, ну подожди, как же вы и в декрете деньги получаете, здесь 0,5, и штрафовали всех, работодателей, женщину. Угу. Вот сейчас можно работать и воспитывать ребенка. Вот, кстати, вот сейчас только что я была до вас в социальном университете. Мы смотрели там комнату мамы и ребенка, и там, значит, ну, прекрасный малыш в манежике играет, мама рядом сидит, я спрашиваю: ну вот как вы? Она говорит: ну я учусь и работаю бухгалтером на двух работах дистанционно, значит, вот малыш здесь, как хорошо, что комнату сделали, можно приехать на лекцию, оставить ребенка в этой комнате. Вот, со временем можно будет, пока там еще эта комната mm-hmm. как пеленальная, но вот со временем оставлять можно будет. Так что, в общем, все двигается вперед.
Но все-таки, с вашей точки зрения, история с тем, что женщины, например, объективно опасаются рожать много детей, эту историю можно переломить? И самое главное, как? Вот, например, в Республике Алтай принят законопроект о запрете склонения женщин к абортам. Вопрос, конечно, остается, что есть склонение к абортам. Вот что это такое? Потому что, помните, на этом фоне многие регионы тоже побежали впереди паровоза, где-то в каких-то клиниках запретили что-то делать, где-то еще что-то сильно урезали. И доходило до странной истории, когда женщина там под 50 лет, у нее четверо уже взрослых детей, она выяснила, что она беременна, ее начинают отговаривать и всеми силами оттягивать срок, чтобы она просто потом не могла сделать аборт, а ей там уже под 50.
Счастливый человек забеременел.
Но ей это не надо, это ключевое.
Ну, понимаете? Я просто говорю, что это счастливый случай забеременеть в таком возрасте. Часто не получается, часто наоборот случаи, когда вот прервали в молодости, а потом никак. Вот. Но вообще у нас сейчас регионов, которые приняли свое региональное законодательство, поддерживающее женщину в состоянии репродуктивного выбора, сейчас уже десятки. Угу. Законы региональные все разные. Где-то направлены на поддержку врачей, где-то больше поддержку у нас идет.
Поддержка врачей, это что вы имеете?
Ну, например, что у нас есть выплаты, вот сейчас я не вспомню, где конкретно, да, что при, да, то есть если женщина оставляет ребенка, по-моему, там идет какое-то премирование врачей. Вот могу сейчас ошибаться, но вот точно такие разговоры были. И я считаю, что это лучше, чем запреты действуют. Я почему против вообще запретов в отношении к врачам? Потому что бывают разные ситуации. И когда все ситуации, вот все возможности исчерпаны, когда по закону о неделе тишины женщины поработал и психолог, и соцработник, и юрист, и дальше уже решение за женщиной. Здесь нет вот этой, вот сейчас еще нет вот этой точки, где, да, где мы можем еще что-то предложить женщине. Почему говорю, что сейчас еще нет такой точки? Потому что мы сейчас рассматриваем возможность законодательно закрепить медико-социальную поддержку женщины в состоянии репродуктивного выбора.
Что имеется в виду?
Это в помощь тем женщинам, которые понимают, что они не могут как бы родить сейчас и воспитать ребенка, то есть, ну, вот есть обстоятельства, которые ей не дают сейчас на 8-й неделе беременности, на 9-й неделе беременности принять это решение. Но, с другой стороны, она понимает, что убить она его тоже не может. Ну, то есть, если есть понимание, что это жизнь, которая живет внутри тебя, то это решение, на самом деле, часто дается очень тяжело.
И, скорее всего, женщина подумала много раз уже, прежде чем пойти это сделать.
Да, поэтому мы, вот кроме рассказов о том, какие меры поддержки тебя будут сопровождать, кроме того, рассказы, какие у тебя есть права, дальше должны сказать, что давай сделаем... Значит, ну вот если это нет, но при этом вы не можете решиться прервать эту беременность, тогда мы можем оказать вам вот эту некую услугу медико-социального сопровождения, когда женщина рожает ребенка, да, дальше, и сейчас есть такая возможность, она и сейчас может родить и отказаться, но, например, она должна будет платить за ребенка алименты. И мне вот эту историю рассказали в одном из перинатальных центров главный врач, что приходят делать аборты со словами, что я бы, конечно, родила бы и не взяла бы этот грех себе на душу, но я потом должна еще буду, значит, выплачивать еще и алименты этому ребенку. Вот поэтому мы и эту историю хотим сейчас как бы гармонизировать с тем, что у нас, с одной стороны, ну, вот это, сейчас назову вам цифру, не знаю, да, то есть вот мне сложно ее оценить, большая или маленькая, около 900 детей в год у нас женщины вот, отказываются от них при родах. Было 1400 еще недавно, сейчас 900. При этом очередь на усыновление ребенка, новорожденного ребенка, она сейчас около 35 тысяч человек.
Она всегда высокая была.
Вот. Поэтому, то есть мы можем законодательно еще найти пути помощи, вот не запретов, да, а помощи, поддержка. И, кстати говоря, та девочка, которая, женщина, которая на 9-й неделе беременности, она говорила, нет, вообще никак не могу, вот точно не мое, когда это будет 20 недель беременности и несколько УЗИ, а когда будет 30 недель беременности, и это уже вот вообще твой человек, вот он пинается, ритм сердца вместе с твоим бьется, вот. Вообще иное решение принимается, и самое главное, что можно на любом из этих этапов сказать, я оставляю, это мой ребенок, и все, вот, ну, как бы вся поддержка, которая оказывалась, она продолжит
оказываться. Это же тоже единичная история. В данном случае, а вы не видите риска увеличения числа криминальных абортов, если вот эту вот тему, с которой была, кстати, тоже выстрадана кровью, все-таки это легализация абортов, но параллельное снижение как бы количества этих операций, развитие контрацепции и так далее, а если будет постоянный вот как-то уход в сторону именно запретов, в сторону того, что там поощрение врачей за то, что отговорили, стигматизация женщин от того, что решились или еще что-то. Не будет роста криминальных абортов, как
вот
думаете?
Дело в том, что нет слова «запрет». Мы просто много сейчас говорим о том, как мы помогаем, но мы даже не обсуждаем тему, что будет запрет. Ну, то есть это тема...
Ограничение, хорошо. Есть слово «ограничение». Давайте, ограничение возможностей.
Мы можем перенести, например, вот эти прерывания беременности из частных клиник в государственные. Кстати говоря, в государственных клиниках тоже есть возможность как по ОМС, так по ДМС получать услуги. Но чем частная клиника отличается от государственной? Государственные мы, кроме того, что мы наконец увидим полную статистику, мы еще и сможем оказать женщине полную поддержку по той букве закона, которая уже принята, и я о ней сказала, что вот эта неделя тишины, к сожалению, в коммерческих клиниках, где у них нет ни психолога, ни соцработника, которые с женщиной работают, они выполняются в лучшем случае формально, а в худшем вообще не выполняются.
Роста криминальных абортов не будет, вы считаете?
Но просто не идет речь о запрете.
Роста криминальных абортов вы не предполагаете, будут или нет?
Поскольку нет разговора о запрете абортов, соответственно, никакого всплеска ждать точно не будет. Мы видим сейчас, что благодаря этим принятым решениям у нас количество прерываний беременности, оно уменьшается. Другое дело, что нам бы еще очень бы хотелось, чтобы при всех тех мерах поддержки, которые у нас есть, мы увидели бы еще рост рождаемости. А, кстати говоря, и рост рождаемости мы уже начинаем отмечать в тех регионах, в которых активно проводится демографическая политика. Например, вот знаете ли вы, что есть такой регион Нижний Новгород, где при рождении каждого ребенка сейчас выплачивается 1 000 000 рублей. Каждого ребенка. Без каких-то критериев, да, без индикаторов. То есть на каждого ребенка заложен 1 000 000.
То есть мы пришли к выводу, что, по сути, торможение рождаемости имеет сугубо экономические причины. Не какие-то личные, не какие-то страхи, не тяжесть, там, декреты или еще что-то, жизненная неустроенность. Только денежный вопрос.
Ну, денежный вопрос, он многие вопросы снимает из перечисленных вами. Мне кажется, единственное, что невозможно снять в этой истории, что все-таки дети рождаются по любви. Да, и вот мы можем с вами запланировать, там, построить любой мост, там, не знаю, стадион, и это выполнить, и даже перевыполнить. Но мы не можем с вами поставить задачу, что к концу 2025 года мы получим такое-то количество детей, потому что это все-таки это любовь, это искра, это 9 месяцев жизни внутриутробной.
А нет ли проблемы еще, Татьяна Викторовна, связанной с тем, что государство увлечено целиком и полностью просто именно увеличением рождаемости, то есть числом произведенных на свет младенцев? А вопрос родительства и вопросы жизни семей, эти вопросы вообще никак не затрагиваются, потому что из всего вот этого процесс, да, вынашивания и рождения – это только самое начало.
Я очень с вами очень-очень с вами согласна. Я просто я на это смотрю как врач, и меня правда пугает то, что мы как бы все делаем, мы так много делаем для того, чтобы у нас рождались дети.
Потому что губернатор будет красивая статистика, но, это понятно. Но а дальше-то что с этим делать?
У нас среди новорожденных 95% здоровых детей. 95%, 5% у нас, к сожалению, детишки, которые родились раньше срока, родились, пережили критические состояния в рождении, после, ну, в родах. А когда ребенок заканчивает, дети заканчивают школу, сколько у нас детей здоровых? Я думаю, что вы неоднократно здесь эту цифру говорили. Ну, она плюс-минус разная, но около 10% все называют. 10%, 12%. Вот за 18 лет у нас из 95% здоровых детей мы получаем 90% больных детей. Это очень важный вопрос. Я не случайно вожусь с этим грудным вскармливанием, потому что первое, что вот после вздоха, это то, что ребенок ест. А вы знаете, что у нас в сухих смесях, но кроме этого чужеродного белка, например, то же самое пальмовое масло, с которым, ну, мы сейчас там очередной раз боремся. Да, оно бывает плохое, хорошее, а вы вот просто посмотрите на то, что входит в состав этих смесей, и потом еще посмотрите, сколько денег на них зарабатывают, а потом давайте зададимся вопросом, почему у нас до сих пор в родильных домах компании туда входят, буквально ногой открывая дверь, приносят вот эти палеты этих смесей и говорят, что, ну, вы, это мы хорошие, это от нас вам подарок. Вот, а дальше...
Бизнес так устроен.
Да, правильно. Та смесь, на которую подсадят ребенка в роддоме, это они, родители, будут покупать.
Ну, сейчас 40 тысяч в месяц. Закошмарите всех людей, скажете, что если ребенок питается, и если ребенок искусственник, то значит, он априори будет больным. Ну, так тоже не может быть.
А кстати говоря, вот как у меня в детстве, я не знаю, как у вас, вот это слово искусственник, это было такое, он был, знаете, только не то, что ругательное, оно было какое-то такое вот...
Да, но это как про, да, знаете, как есть искусственник и кесарионок, то есть сама родить не смогла, еще и выкормить не смогла. У нас мало на женщин вешают вины, вот еще за это вешают вину.
Я вот, чтобы закончить с этой темой, могу сказать, что есть официально доказанные цифры прямой корреляции отсутствия грудного вскармливания и диабета, ожирения, аутизма, и я могу продолжать этот список. Мы, знаете, нам легче там бороться с чем-то злым, да, когда оно с виду-то очень злое. А что нам бороться с этими смесями? Ну, они же добрые, но они такие хорошие. Вот эта вот баночка красивая стоит в магазине, не в аптеке, заметьте, и на них не надо никакого рецепта. Вот. А на самом деле начало вот там. Поэтому, конечно, надо думать о здоровье семьи, надо думать о благополучии семьи. И не ставить только цифры рождения. Нам вот та цифра, которой нам надо идти, это не сколько у нас родилось детей, да, а сколько у нас детей родилось, и к 18 годам мы их довели здоровыми. Вообще есть такой показатель, знаете, средняя продолжительность жизни. У нас везде вот в нацпроектах. А еще есть показатель, о котором меньше людей знает. Это средний показатель здоровой жизни. Вот, ну, да, нам очень важно, чтобы вот этот средний показатель здоровой жизни рос. И так же, как и в детях, нам важно не просто сколько их родилось, да, а к 18 годам, к шагу во взрослый возраст, сколько у нас здоровых детей.
Слушательница пишет, Анастасия пишет, все хорошо, и дети это прекрасно, и так далее. Но у вас не возникает вопросов, почему современные женщины выбирают жизнь, например, в одиночку или без мужа? Посмотрите статистику по, значит, неблагополучным семьям и по домашнему насилию. А есть у нас статистика по домашнему насилию. Кстати, была Организация Объединенных Наций представлена. 1000 женщин погибли от домашнего насилия в России в 2024 году. 47% от всех преднамеренно убитых женщин в стране. Максимум за 15 лет. Эти данные РФ предоставила в Организацию Объединенных Наций.
Понимая, что за дверью, вот когда семья живет, да, вот она живет за закрытой дверью. Вот пока мы не можем выстроить работу, я считаю, что это работа исключительно уровня МВД. потому что все проблемы, которые связаны с домашним насилием, они начинаются со слов, что когда мы обратились в полицию, нам сказали, когда убьют, тогда приходите. То есть вот каждая история, она плюс-минус с этого начинается. Но мы как бы делаем то, что в твоих руках. И вот то, что мы сейчас делаем, мы делаем методические рекомендации для по работе кризисных центров. Если вдруг кто-то не знает о том, что есть кризисные центры для женщин с детьми, что они есть в десятках регионов России, что в Москве есть такой центр, причем есть даже несколько центров, и частные, и государственные. И в государственный можно прийти, даже если у вас нет московской прописки. Это кризисный центр для женщин с детьми, куда можно прибежать. Ну, вот, да, то есть он, вот ты прям спасаешься, ты прибегаешь. Ты уже, все, документы уже, это все потом, да. Главное, это человек. Вот просто вы должны знать о том, что такие центры, они работают. Вам там будет оказано... помощь. И, во-первых, проживание, да, женщина живет, ребенок живет, они там могут долго жить, ну, то есть там каждый центр, у них там есть свои условия, но там полгода, год решаются вопросы юридические, решаются вопросы, кстати говоря, вот мы как говорим с МВД, им даже вот когда они выходят в кризисный центр и начинают там разговаривать с женщиной, то есть и по-другому и дело-то развивается. Вот, ну, в общем, и на работу устраивают, и детей в детсады устраивают. Просто я считаю, что, что вы сейчас подняли этот вопрос, у меня есть возможность об этом рассказать, что мы, возможно, кого-то и спасем.
А это решение проблемы, но он может подкараулить потом попозже. Это же все рождается не просто потому, что вот жили-жили прекрасно, и все, звоночки, скорее всего, были. И более того, я почему говорю про то, что все ограничивается статистикой по рождениям, а что потом с родителями происходит, не очень понятно. Как эти семьи растут, как еще что-то. Все же друг от дружки изолированы, и, по сути, люди входят в семью, имея какие-то как бы представления о роли. Вот девочку обучали постоянно этому, что она мама, что она должна терпеть, она должна сглаживать, она... и она с этим в семью идет. А с чем в семью идет тот самый человек, который потом на нее, значит, в порыве гнева начинает с ножом кидаться?
Но его тоже, его тоже так должны были воспитывать, они, так же,
вот,
как девочку.
Я поэтому говорю про отцовство. С девочками есть ощущение, что работали чрезмерно много, и девочка хуже не станет. А вот мальчику, как это, как в школе бывает, да, мальчик должен за девочкой тянуться. Вот здесь, видимо, то же самое.
А вот, кстати, про школу, уроки семьеведения, которые у нас, ну, по крайней мере, они сейчас все больше и больше школ, значит, охватывают. И мы, конечно, будем еще смотреть за тем, как развивается эта программа, но в чем отличие этих уроков от других уроков? Там точно не должно быть Иванова к доске, скажешь, что такое семья, садись два. Это как раз, на мой взгляд, это больше тренинги. Да, это такие тренинги семейной жизни, когда вот чтобы было понятно, что нет моего мнения и твоего мнения, есть мнение семьи. Вот когда ты научишься вот с одной стороны отступить в сторону, и, но и другой человек отступит в сторону, но при этом прийти к какому-то единому решению, вот этому мы должны точно ребят учить. Ну и на примеры хороших семей мы должны показывать. Например, у нас же есть день прекрасный, день любви, семьи и верности, когда мы знакомимся с семьями, которые по 50 лет прожили вместе, по 60, даже больше. Вот, все на примерах.
Татьяна Буцкая была с нами, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.